говорит Радио Россия. Радио. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. Микрофон Анна Качкаева. Добрый вечер. Не случайно чуть не оговорилась. «Имя России» — так называется проект телеканала «Россия», который активно уже движется, идет и промотируется и в эфире, и голосуют соотечественники очень активно. И этот проект, у которого есть подзаголовок «Исторический выбор 2008», организован телеканалом России, Институтом российской истории, Российской академии наук и Фондом общественное мнение. И вокруг него сейчас очень много спорят, потому что на минувшей неделе выяснилось, что в интернет-голосовании выбрано уже 50 персон, и вот сейчас за них активно голосуют в интернете, более 2 миллионов голосов. Первое и третье место на сайте как раз этого проекта занимают Иосиф Сталин и Владимир Ленин, получившие, соответственно, больше 100 тысяч и больше 90 тысяч голосов. На втором месте Владимир Высоцкий. А я вот как раз перед эфиром новую информацию сняла, посмотрела. На сайте теперь проголосовало 2 миллиона 330 тысяч, чуть больше человек. И теперь вот уже за эту неделю ситуация поменялась, но не очень сильно. Первый по-прежнему Иосиф Сталин, третий Владимир Ленин, Высоцкий перешел на четвертое место, а второе место занял Николай II. И вот об этом проекте, но не с точки зрения телевизионного, об этом мы уже говорили с Александром Любимовым, его продюсером, в нашем эфире, а скорее о историческом выборе россиян, о том, что стоит за этим выбором, что означает это голосование, как отражает исторические взгляды и нынешние представления россиян. Что это говорит обо всех нас с вами? Что из свалки истории достает общественное сознание? Почему выбирает именно так нынешний потребитель и обыватель, как его теперь называют социологи? И что можно понять про нынешнюю систему ценностей россиян? Вот обо всем об этом мы сегодня с вами будем говорить. И со мной в студии социолог Левада-центра Борис Дубин. Добрый вечер, Борис. И вам мы задаем простой вопрос, но, наверное, который, безусловно, вызовет резкие споры все равно. Согласны ли вы с тем, что именем «Россия», а именно так называется проект, то есть в результате него должен быть выбран тот исторический персонаж, та историческая фигура, которая, ну, если хотите, вот будет олицетворять все важное и великое в стране, может оказаться Иосиф Сталин. Согласны ли вы с этим? СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 96143, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, а телефон прямого эфира 8 800 220 22 12. Пожалуйста, пишите и звоните. Ну, вот тогда, может быть, начнем мы с такого самого простого, потому что вот эта троица, ясно, что еще это незавершенная история, что голосование от недели к неделе будет меняться, потом еще осенью будет целая серия ток-шоу, к декабрю мы там к чему-то выйдем. Но все-таки вот это довольно устойчивая картинка, и в этой, ну, там, десятки или 12 персонажей уже видно, что после Высоцкого идет Петр I, на шестом месте Пушкин, потом Екатерина II, там, на десятом месте Гагарин. Он вот десяток людей замыкает. А для вас это ожиданно, неожиданно? Вот что такой список говорит о нынешнем потребителе, обывателе, гражданине?
Ну, это довольно похоже на средний список, который мы уже несколько раз получали, опрашивая все население страны. Но ведь все-таки все население страны – это одно. Люди, которые пользуются интернетом и втягиваются в телевизионную игру, эстафету с возможностью засветиться, как-то показать себя,
на форуме выступить, да,
выступить, выйти из анонимности.
Даже с учетом того, что, как они говорили, что был флешмоб, и коммунисты активно набросали, а антикоммунисты скорее голосуют за всех остальных, тем не менее.
Вот, и оказывается, что можно было бы ожидать какого-то сдвига, там, скажем, в молодежную сторону, в сторону каких-то фигур авторитетных для молодежной культуры, но не похоже. Как будто бы вылезает вот самый общий средний список по стране. В чем здесь дело? Я думаю, что такого рода процедуры, с одной стороны, как будто напоминающие что-то вроде демократических выборов, да, с другой стороны, напоминающие очень популярные среди россиян телевизионные игры, эстафеты с призами и так далее, и так далее, в ситуации неопределенности и социальной, и ценностной, и неясности какой-то общей перспективы, неясности системы авторитетов. Вот эти процедуры вытягивают, как ни странно, не самое лучшее, а вытягивают самое среднее. Mm-hmm. Вот. И мы видим что-то очень похожее на средний список. Казалось бы, голосовали более отборные, более продвинутые, более компьютеризированные, наверняка городские, даже, может быть, крупногородские, а оказалось опять серединка. Вот, очень интересный и парадоксальный в этом смысле эффект. Тут разве что имя значит, последнего русского императора, ну, некоторая, не сказать новинка, но некоторая не совсем ожиданная краска.
Да, особенно между это вообще вот цареубийцами и
вот ведь,
жертва,
вот
и
ведь.
Палачи, это
ну
вот
как?
У нас...
Ну, и что, значит, устроим такой пьедестал, первое, второе, третье место, где Николай будет стоять между Лениным и Сталиным, и ничего, язык, так сказать, повернется это произнести, глаз не отвернется на это все смотреть. Россия, что, в общем, вот таких вот людей хотим, да? Такой список из трех, в конце концов, составим. Интересная вещь.
Но, тем не менее, вот среди этих 50, да, которых я тоже посмотрела, значит, там получается так, 15 глав государств, ну, неважно, там, императоры или князья, и кончая всеми генсеками, ну, то есть не всеми, нет, Хрущев, Брежнев, и потом Ельцин, да, нет музыкантов, есть только писатели и деятели искусств, причем набор такой из писателей среднехрестоматийный, школьный. Пушкин, Гоголь, что неплохо, Чехов, Есенин, два Толстых. Шестеро ученых, да, семь полководцев, их в целом больше, чем представители всех остальных специальностей.
Суворов, Кутузов, Жуков.
Правильно, Рокоссовский. Видите, вы даже не видели списка, но да, понятно. Шестеро ученых. Ломоносов, Циолковский, Королев, Менделеев. Пятеро политических, общественных, религиозных деятелей. Религиозных, я вот там Сергия Радонежского нашла.
Все-таки
один, да. И ну, Невского не знаю, как считать. Он вроде и святым считается, и государственным деятелям, да, космонавт Юрий Гагарин, футболист Лев Яшин и легендарный персонаж Илья Муромец. Тоже туда попал. Три женщины. Все трое императрицы. И вот, как вам кажется, это, опять же, это тоже среднестатистическое такое... да, нет практически фамилий россиян иностранного происхождения, ну, кроме наверное, вот Дзержинского и Рокоссовского, и императрицы Екатерин. И все. И это тоже вот показатель нашего представления об истории и проецирования в будущее. Вот оно такое вот школьное какое-то, ну, очень плоское.
Я бы вообще тут как бы об истории даже не совсем говорил. Потому что явно тут выбираются символы чего-то общего. И их мало. они черпаются из доступных источников. Это школьная программа и масс-медиа, которые, как к 90-летию, значит, расстрела царской семьи, начали нагнетать атмосферу на масс-медиа. Значит, соответственно, Николай появился в списке первых лиц. Вот. Значит, школа и СМИ. В общем, практически, наверное, еще, кажется, церковь могли бы считаться институциями, которые сегодня работают, ну, что называется, на всех, работают на общее. Но, оказывается, церковь в этом смысле невлиятельна. Вот, русский поэт в свое время спрашивал, Россия Ксеркса или Христа? Ну, как бы имени Христа не возникает. Понятно, что он не русский, но... Почему не быть Христу именем России? Почему именем России должно стать имя Сталина? Вот. Нет благотворителей, нет меценатов, нет тех, кто...
Нет музыкантов, нет, кроме музыкантов, Высоцкого вообще
тех, кто боролся никого. Против войны. Скажем, я был в 4, 5, 6 городах Швейцарии. Вот. Я не помню там ни одного памятника в военной форме, но я помню довольно много памятников, на которых написано «пасифист», то есть «борец за мир». У нас по-прежнему люди в форме, люди с государственными регалиями, люди вожди, люди полководцы до сих пор возглавляют как бы сознание большинства, представляют большинство и представляют то общее, что должно было бы объединять других. А почему не меценат Третьяков? А почему не филантроп доктор Гас? А почему не борец за мир академик Сахаров?
Нет, Сахаров есть. Ну, есть. Только как... не очень понятно, вот он, как он выбран. Как ученый, опять же, создатель оружия или все-таки как
он
человек?
У нас однажды в наших списках 10 самых великих людей всех времен и народов появился. Однажды, после смерти. Ага. Сразу. Вот. И ушел потом. Зато, и особенно у молодежи, стали заметно подниматься Сталин и Гитлер в качестве героев всех времен и народов. Вот. Правда, после 2003-2004 года как-то вроде со Сталином вообще со мной немножко поспокойнее стало. То ли юбилейные дни прошли, ага. Но, скажем, число людей, которые считали роль Сталина в отечественной истории так или иначе положительной, зашкаливала за 50%, приближалась к 60% в 2003 году. Вот сегодня все-таки это половина, которой противостоит примерно половина же тех, кто считает, что нет, тут никакой положительной роли нет. Но проголосовали бы сегодня за Сталина, если бы вот он был среди кандидатов в президенты, ну, порядка 15% населения страны. Вот, все-таки 70% твердо не проголосовали бы. Опять-таки, вот если 70% не проголосовали, из кого берутся те, кто делают именем России имя Сталина? Угу.
Я думаю, что, конечно, еще СМИ к этому руку очень приложили, конечно, за последнее время, потому что, как сказал мне кто-то из телевизионщиков тут недавно, что Сталин это, в общем, маркетинговая фигура сродни Волочковой, потому что...
Бренд.
Да. Да, да, да. И то сериалов столько налепили, и историй столько было, что просто навязло в зубах. Мы продолжим этот разговор сразу после короткого объявления на Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Как далеко заведет Россию и Грузию эскалация взаимного недоверия? Об этом говорим с Сергеем Грызуновым, сопредседателем российско-грузинского «Круглого стола».
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Время гостей на Радио Свобода. Социолог Борис Дубин сегодня мой гость. И мы говорим о проекте «Имя Россия», но не столько о нем, сколько о том контексте, который рождается в результате этого проекта, об этом историческом выборе. Ясно, что он такой тоже очень современно популяризаторско-телевизионно-шоуменский отчасти. И это тоже, в общем, показатель, конечно, времени. И сейчас мы поговорим и о том, кто этот средний человек, и действительно... кто они, как вы говорите, Борис, дети промежутка, и что это за вот среднестатистически уже благополучный россиянин средних лет, который наверняка имеет отношение вот к этому выбору. Вас, уважаемые слушатели, мы спросили о том, согласны ли вы с тем, что именем России может быть стать имя Иосифа Сталина. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 96143, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 22 12. Давайте послушаем, вот первые уже слушатели есть. Анатолий из Москвы, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Значит, я не просто согласен, а очень даже за. Почему? Потому что это будет правдой. Действительно, кроме Сталина, увы, к сожалению, россиянам гордиться нечем. Это совершенно не означает, что они будут продолжать дело Сталина. Они его не продолжали после его смерти, не собирались и не будут никогда. Это для них чисто виртуальная, символическая фигура. Но то, что именно такая символическая фигура, это есть правда. И это говорит о России больше, чем все остальное.
Анатолий, вот то есть можно ли вас понять так, что на самом деле, в общем, палач и человек, который... Ну, помог тому, чтобы четверть населения вообще заплатила страшную цену, и нация превратилась в тех, кто сажал, и тех, кто сидел, и есть олицетворение, и это правильно с точки зрения для будущего.
Я не сторонник Сталина и сталинизма, и считаю Сталина политическим неудачником вообще-то.
Но, тем не менее, вы считаете, что
Но
это...
Я считаю, что это будет... россияне его избирают. Говорит о России очень много, почти все.
Понятно.
Во-первых, это говорит, что о них, первое, что личность, которая стоит во главе страны, для них страна отдельно, их частная жизнь отдельно. Они вовсе не собираются отказываться от джинсов, рок-музыки, там, холодильников, импортных и прочее. Вовсе нет. Они не собираются строить Волго-Донской канал. И вовсе не хотят сидеть в лагере. Они хотят видеть эту виртуальную Россию. Виртуально, вот виртуальная. Она для них виртуальная. Она для них не существует. Реальная. У них, как говорится, народ живет сам по себе, как сказал Евгений Шварц. Великое открытие полицейского. Есть и тень.
Да, понятно. Спасибо, Анатолий. Наталья из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый вечер. Ну, если результат получается достоверный, ну что же, надо как с этим что-то делать, его надо как-то признавать. Но я бы сказала, что выбор имени России или имен России, или вот тройки имен, десятки, вообще важен не только с социологической, но и с психологической точки зрения. Я среди своих знакомых решила тоже провести такое вот мини-исследование, кого назовут. И, по-моему, выделилась такая очевидная, ну, я не знаю, государственническая или силовая такая направляющая, потому что очень часто называли имя Петра Первого, вот в качестве первого.
Да-да-да, имени. Он и здесь пятый. Да.
Ну вот, я готова назвать три своих имени, и я бы хотела спросить вас вообще, вот, а вы какие бы имена, вот вы, Анна, и ваш гость, какие бы имена для, вот, для себя назвали в качестве первых, если бы вас спросили, попросили бы выбрать эти имена.
Ну, а вы-то сами
пожалуйста,
к каким именам склоняетесь?
Чадаев, Чехов и Набоков.
Чадаев, Чехов и Набоков. В списке среднестатистических россиян, вот из поколения от 30-х до 80-х, присутствует только Чехов. И то он замыкает этот список из 50-ти, последний, Антон Павлович. А комментируйте, Борис.
Ну, ясно, что называются государственные люди. И я бы сказал, это в самом деле наилучшим образом аттестует тех, кто выбирает. То есть они не просто выбирают государственных людей, они себя аттестуют как государственных людей таким образом. То есть не гражданские, не частные лица, не даже не электорат, а государственные люди, присягающие символом государства. Я думаю, что во многом даже и писатели из школьного списка берутся здесь как символы могущества державы, и культура понимается как имперская, державная культура, а не как игра свободных сил, как поиск глубины, первопроходчества и так далее. Вот. Иначе говоря, с одной стороны, явная ориентация на государство, с другой стороны, в общем, я бы сказал, архаическая структура сознания, которая ищет образы вождей, которая ищет кумиров, не ориентиры. Вот здесь очень важно, действительно, что выбираются виртуальные персонажи, которым никто не собирается подражать, следовать, которые никакого пути в этом смысле не открывают. Но именно характерно, что в качестве таких виртуальных, как бы не имеющих отношения к жизни, все равно прежние демоны приходят. Только вчера они приходили, так сказать, брецая и лязгая оружием, а сегодня они смотрят с веселеньких телевизионных, компьютерных и прочих экранов. Завтра они превратятся в компьютерную игру. Вот, и как бы вот так вот и будем замечательно жить.
Ну хорошо, в этом контексте, вот раз уж у нас Наталья попросила, ну давайте вот из этого списка 14, ладно, не будем тройку называть, но вот из этого списка, может быть, на первый план лучше бы, чтобы вышел там, я не знаю, ну Пушкин хотя бы, а не... тоже, между прочим, и в государственность бы лег, и в величие бы, и в патриотизм вроде бы как... не мимо прошел. Но...
Ну, я вообще идею кумиров не очень поддерживаю. Для себя таких списков никогда не...
Мне тоже очень трудно такой список составить.
Не составляю. Ну, мне странно, что в России, стране, которая сегодня клянется своим православием, и где почти 70% населения говорят, что они сами крещены и крестили своих детей, и что они православные и так далее, ну, вот среди главных людей нет святых, подвижников. В конце концов, опальных патриархов, не верных государств, а совсем наоборот. Вот. Ну, в конце концов, ну, я не знаю, Раскольников уж каких-нибудь там, уж если выбирают таких демонических героев. Мне вообще как бы в этих списках, ну, я бы сказал, не хватает разнообразия. В этом смысле даже и, если хотите, национального разнообразия. Кто сказал, что Россия – это страна русских?
Радио «Свобода», новости. В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве госпитализированы около 30 участников лазерного шоу «Аквамарин», прошедшего больше недели назад во Владимирской области. Как сообщила врач, у всех пострадавших отмечается кровоизлияние на глазном дне и сетчатке глаза. Сообщается, что у ряда пациентов потеря зрения составляет до 80%. В ангурском городе Назрань в результате обстрела ранены двое сотрудников милиции. Трем жителям Челябинской области предъявлено обвинение в подготовке теракта. По данным следствия, они были связаны с экстремистской организацией «Хизбут Тахрир Аль-Ислами». Уполномоченный по правам человека в Чечне недоволен ходом расследования на месте предполагаемого массового захоронения под Грозным. Следователи заявили, что не нашли в могиле человеческих останков. По данным правозащитников, там захоронены тела около 300 человек, убитых российскими военнослужащими в октябре 1999 года. Международный уголовный суд в Гааге обвинил президента Судана Омара Башира в преступлениях против человечности и геноциде чернокожего населения провинции Дарфур. Суд Кировского района Перми выдал санкцию на арест генерального директора Пермского порохового завода Александра Мелентьева. Он обвиняется в хищении. На Украине начало международных учений «Сибрис-2008» сопровождается акциями протеста противников сближения страны с НАТО. В Узбекистане арестован правозащитник Акзам Тургунов. Как сообщили наши радиостанции, его соратники Тургунова обвиняют в вымогательстве. В Турции 86 человек обвиняются в причастности к подготовке государственного переворота. Московский городской суд признал законным продление срока ареста генерала Александра Бульбова до 15 сентября.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Добрый вечер. Исторический выбор 2008 по мотивам проекта «Имя России», который идет на телеканале России, у которого еще будет продолжение, он такой многосерийный, к декабрю страна выберет в режиме прямого голосования в результате политических дебатов вот того главного и ту десятку менее главных, но тем не менее значимых россиян, которые и должны ассоциироваться с именем Россия. Этот проект родился в Англии. Зрители и граждане Англии выбрали Черчилля там. Мы вам уже рассказывали, что на Украине недавно был такой сложный процесс, и телевизионщиков упрекали в том, что они, скорее всего, передернули данные, потому что претендовал Бандера стать именем Украины, ну или великим украинцем, а в результате Мудрый победил, все-таки, так сказать, официально был объявлен, хотя там такая история непростая. И вам мы задали вопрос, согласны ли у нас сейчас пока еще, конечно, предварительно, уже вторую или третью неделю подряд лидирует в списке проголосовавших на интернет-сайте как раз вот этого самого проекта Иосиф Сталин с довольно существенным отрывом от всех остальных. И вам мы задали вопрос, согласны ли вы с тем, что именем России может стать Иосиф Сталин. СМС-сообщение посылайте на номер плюс 7 903 743 2801, пейджер в Москве 9 6 1 4 3, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 2 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Пишите, звоните, сейчас буду читать ваши СМСки, но прежде Борису Дубину, который сегодня социолог, который комментирует все происходящее, и мы говорим о ценностном ряде и о том, как это отражает сознание россиян и историческое, и нынешнее, я бы вот еще о чем спросила. Не кажется ли вам, что, может быть, это попытка, ну, как любой такой проект, в более устоявшихся и ценностно ровных благополучных странах, это скорее шоу-игра, но тоже, так сказать, объединяющая нацию, а в случае с Россией, может быть, это в том числе и попытка обдумать и решиться, наконец, на некие исторические очистки памяти, выработку некой идеологии, наконец, сформулировать свое отношение к каким-то вещам, которые за 20 лет так и не были сформулированы, поэтому такая вот разруха Николая между Лениным и Сталином, ФСБ, наследник НКВД.
Христос между разбойниками.
Да-да-да, 80 лет в строю и так далее. И вот это вся каша. Может быть, это попытка прощупать, как к этому будет относиться общественное мнение?
Ну, я думаю, что такого рода инициативы вряд ли исходят с самого верха, и никогда, кажется, так и не было, а они исходят скорее из серединки, в том числе той серединки, которая надеется, что при победе вот такой версии она получит какие-то шансы, которых у нее вчера не было и, может быть, сегодня еще нет. Поэтому это, я бы сказал, инициативы средних слоев, в частности, близких к масс-медиа, в частности, близких к всевозможным консультативным центрам и так далее. Действительно, такие попытки в последнее время предпринимаются. Очень хочется сделать такую хорошую выставочную модель памяти с иголочки, вот чтобы на ней пятнышка не было. Вот, пишутся уже под это дело исторические учебники, они уже принимаются в качестве учебных пособий, говорят, что не сегодня-завтра мы уже получим их тиражами там 3 миллиона и так далее, и так далее. Вот, возможно, это внешне незатейливая игра в такую историческую эстафету с призами в конце, отчасти может работать на такой же замысел. Я этого не исключаю. Тут ведь как бы игра игрой, но ведь известно, в том числе и социологам известно, что игры очень серьезная вещь. Игры, в которые играют толпы, была в свое время статья такая у Александра Левады про тех, кто громил на охотном ряду автомобили и выбивал стекла магазинов. Вот, поэтому, если это соединяется с технологией, если это соединяется с толпой, игры могут оказаться весьма серьезными и совершенно небезопасными. И потом у маршала Маклюина, замечательного канадского теоретика современной и постсовременной культуры, была такая мысль о том, что медиа, это они, собственно, и составляют собой послание. Есть medium is message. А потом он еще поправился, такую игру тоже слов предложил. Medium is message. То есть то, что ты массируешь с помощью медиа, то ты и получаешь. Вот. Я не исключаю, что эта безобидная игра имеет вот такой массажный смысл тоже. По крайней мере, результатами ее, несомненно, воспользуются гораздо более широкие силы и слои, чем те, которые были непосредственными организаторами этой игры.
И инициаторами. Да. Ну хорошо, тогда вот еще два слова. Вот эти самые дети... промежутка, вот этот вот средний, полусредний, чуть средний, так мы до конца не формулируем, какой он средний, но все равно вот этот вот более-менее благополучно среднестатистический россиянин, который, в общем, как-то работает, более-менее благополучен, имеет какую-то маломальскую собственность в виде там квартиры или, может быть, подержанной машины, среднестатистическую зарплату, детей в школе, куда-то едет отдыхать, может содержать немолодых родителей. Вот это он, вот вы его видите в этом выборе? Ну, или...
Тут оказывается, ну, судя по последним нашим исследованиям, в том числе исследования, которые вы имеете в виду, то есть так называемого среднего класса, а мы изучали молодых, успешных, очень богатых, по российским понятиям, да, в общем, и по европейским, не бедным, не бедных жителей крупных городов. Вот оказалось, что в принципиальных своих ориентирах и оценках они не сильно отличаются от средних по стране. Интересно, что среди наших богатых, а это серьезные цифры, это 1000 евро на человека в... Нет, 1500 евро на человека в Москве, 1000 в Петербурге и 800 в крупных городах. На человека, не на семью. Так вот, оказалось, что среди них порядка 60% вообще считают, что они принадлежат к средним. Вот. И только 20%, что они выше среднего. По стране цифры по средним ровно такие же. 60 говорят, что они средние, и только 5 говорят, что они немножко повыше. Страна как будто все время усредняет себя. А вот
ну, значит, и усредняет систему ценностей, конечно, и хочет прийти, конечно, к какому-то, конечно, консенсусу историческому, в
но
том числе.
Ведь, как бы, кто войдет вот в набор символов этого самого консенсуса? На чем, как говорится, помиримся? То есть, что же, опять на фигурах военачальников, вождей, в том числе вождей, истязавших свой народ, уничтоживших, именем которых уничтожались десятки миллионов людей, имена вождей, которые внесли раскол внутрь страны, и, собственно, последствиями этого раскола и были такие чудовищные человеческие жертвы. Это ли символы примирения? Все-таки уж, может быть, тогда их немножко в других сферах искать. И опять-таки, значит, что из этих называемых символов, кроме Николая, не могло появиться в советские времена? Это же в основном советские символы.
Да.
Так что же...
Радонежский, наверное.
Да, ну что тогда получается? Во-первых, они советские. Во-вторых, они явно не просто российские, они русские. А все-таки в России, ну, процентов 20 населения, что называется, этнических, нерусских. в истории России людей, которые не были этнически русскими, предостаточно. Вот. Но ведь доктора Газа никто не называет.
Ну, вот, их и не было в этой пятидесятке уже выбранной. Вот. Мы с этим ничего поделать уже не можем.
Именно, 50 выбрали. Вот каждый такой исторический шаг, он же не просто выбор перспективы, но тут очень значимо, от чего отказываются. Потому что к этому, от чего отказались, уже невозможно вернуться.
500 имен уже невозможно вернуться.
Его уже нет. И еще через шаг этого нет. И еще через шаг вот этого нет. И так далее. Так что мы множим? Символы, на которых мы объединяемся, или потери, которые мы хотим забыть, вытеснить, которым явно нет места на наших площадях, на наших улицах, где опять люди в форме, где опять люди с государственными регалиями, где опять золотом и киноварью, значит, пишутся их всевозможные государственные заслуги. Может быть, все-таки какие-то еще другие сферы включить? Или в масс-медиа они не помещаются? Или наши масс-медиа — это такие масс-медиа, которые только с государством дружат, а как бы с обществом в его многообразии как-то не очень ладят? Это какие-то государственные очень масс-медиа получаются.
Владимир Александрович Междуреченск, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Будет ли Левада-центр проверять результаты этого интернет-голосования своим опросом, желательно отдельно в европейской части России и в Сибири? А мне больше всего на первую тройку поставил уже Дмитрий I, Петр III. Еще меня очень порадовал недавно «Эхо Москвы» Валерия Новодворская, которую считаю тоже именем России, тоже сказала, что, как и мне, я тоже так считаю, что Лаврентий Берия готовил капиталистическую реформу в Советском Союзе. Спасибо.
Угу. Московская область, Валерий, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый день. Вот на вопрос, значит, имя России, у меня единственный, значит, вариант — это Россия. Россия, имя у России — Россия. Значит, я что хочу сказать. Ведь Россия до там 17-го года — это Россия. А после 17-го года, сами понимаете, случилось вообще несчастье в мире. Вот, ну, несчастье, так сказать, как говорится, можно сказать, и с плюсом, и с минусом. Но вот период, и если люди из этого периода в этот список попадают, более того, этот список формируется по интернету, ну, в интернете, ну, кто может моего возраста, например, высказать свое мнение? Вот я услышал вашу радиостанцию.
Ну, Валерий, у вас еще, я вам расскажу, у вас еще будет возможность высказать свое мнение, потому что по телевидению...
Я знаю наизусть.
Подождите, по телевидению вы сможете проголосовать, потому что вам дадут эту возможность.
В котором это самое, извините, в кофе наливают. Или вы с этой самой кисточкой, которой ручку мажете Путину во входную дверь.
Мы Путину кисточку... Ладно, Валерий, понятно. Просто я объясню тогда тем, кто, может быть, не очень понял и не слышал мою программу с Александром Любимовым, который рассказывал всю технологию этого проекта. Не случайно по интернету выбирают этих людей. Тоже социологическая организация, фонд общественного мнения. Можно как угодно относиться к той или к другой, к Леваде или к Фомуну, и там люди, которые инструментарием владеют. Поэтому они вместе с Институтом истории Российской академии наук, вместе с телеканалом «Россия» формировали сначала список 500. Причем делали это с помощью людей, которые отражают разные поколения. Они так условно их назвали. Путинское поколение — это 83-90 год рождения, Ельцинское — 75-88, Горбачевское — 68-74, Сусловское — 60-67, Брежневское — 52-59, Гагаринское — 44-51, Хрущевское — 36-43, Сталинское — самые пожилые — 28-35 год рождения. Ясно, что условно, но тем не менее, вот эти вот 50 человек были выбраны с учетом как раз ощущений и представлений ценностного ряда людей вот этих разных возрастов, ясно, что разных социальных групп, и по выборке социологической, конечно, представляющий весь набор россиян. И только вот из этих 50 уже, сначала из 550, теперь из 50 голосуют за тех или иных в этом списке из 50. И в нем вот начинают фигурировать те самые трое или 10, о которых я вам сегодня говорю. Причем каждую неделю это количество меняется. И уже только с сентября, когда выберут 12 по итогам этого голосования, будут за них биться в эфире канала «Россия». Ну вот, а по поводу вопроса слушателя, что можно ли проверить это? Я думаю, что уже Борис, собственно, сказал, что это похожие вещи.
Да, тут...
проверять
особенно
ничего не нужно,
проверять-то нечего, потому что тенденция более-менее понятна. И по мере дальнейшего усреднения, все-таки процедура построена так, что она усредняет, усредняет, еще дальше усредняет, и в конечном счете мы получаем действительно среднее из среднего. Было упомянуто имя Набокова. Набокова как-то спрашивали, в какой стране он хотел бы жить. Да, он, в общем, все равно. Единственное, что портреты правителей не больше почтовых марок. Вот, да. Вот примерно масштаб, который человек себе задавал. А здесь опять хотят, чтобы почтовые марки увеличились до размера площадей.
Ну, хотят-то люди.
Да, хотят, вот люди, конечно. Да. Но, Анна, тут есть один деликатный момент. Вообще говоря, мы тоже проходили уже эту историческую развилку, но покажу ее на другом примере, чтобы, может быть, со стороны ярче и виднее. Ведь в свое время, там году это в 33-м, в Германии раздавались такие голоса, но ведь это выбор народа. Почему же вы уезжаете из страны, покидаете ее, когда народ сделал свой исторический выбор и избрал того вождя, вот которого он, собственно говоря, и хочет избрать? И на это отвечали. Томас Манн в том числе отвечал. И отвечал не просто тогда, а всей своей последующей жизнью. И сколько же потом пришлось заплатить немцам и немецкому народу за вот тот свой выбор? Может быть, иметь в виду историю не столько на прошлое, сколько историю на будущее, чтобы не пришлось потом расхлебывать кашу после сегодня сделанного хотя бы игрового, хотя бы чисто телевизионного выбора. Все-таки кое-какие уроки история вполне может преподать, если иметь к тому желание.
Во всяком случае, вот сегодня Юрий Рост, такой очень эмоциональный, очень пронзительный текст написал в «Новой газете». Он посвящен отношениям Грузии и России, называется он «Затмение», но в том числе кусочек, посвященный вот как раз этому голосованию. Он вспоминает и Юрия Корякина, который когда-то крикнул в эфире «Страна-то издурела», увидев результаты голосования по ЛДПР. И вспоминает Виктора Петровича Астафьева, замечательного, великого русского писателя, который, в общем, тоже нелицеприятно выразился о народе. Если вот народ, как толпа, вышел на кладбище, где поколение распяты вот этим вот и террором, и сталинизмом. И Рост пишет: если народ за Сталина, пусть ему, я не с ним. Это тоже выбор, конечно, который делает, разумеется, каждый, и в том числе те, кто голосует в интернете, в общем, как-то должны соизмерять, что это слово, произнесенное, в итоге материализуется, ну, или проголосованное.
Ну и потом, да, ведь мы как бы одновременно и вспоминаем, и напоминаем, называя эти имена, да, но ведь сколько мы при этом забываем. Поэтому хотелось бы, чтобы все-таки как-то соизмерялись величины забвения, желание нации забыть, и ее виды на будущее, ее способность что-то построить. Серьезно открывают какие-то пути для России, о чем вроде бы все так беспокоятся сейчас, пути для России, перспективы на будущее. Действительно открывают какие-то перспективы такие фигуры, как Сталин, такие фигуры, как Ленин, даже такие фигуры, как Николай.
Вот. Да, может быть, к которым можно по-разному относиться. Да,
может, все-таки поискать каких-то других ориентиров. Даже в порядке игры, даже в порядке телевизионной эстафеты. Я понимаю, что в конце концов телевидение, даже такое, как нынешнее российское, оно все та же Стругацких и Тарковского «Комната желаний». Оно, конечно, реально показывает, чего люди на самом деле хотят. Вот. Но осознают ли они при этом, что будет с ситуацией, когда их хотения воплотятся, в том числе для них самих?
Читаем. Владимир из Люберец. Глупее проекта не видел. Как можно свалить все в кучу, сравнить Петра с Высоцким и Сталина с артистом? Ну, телевидение. А у меня после такого голосования руки опускаются. Теперь я согласна с мнением тех, кто говорит, что Россия страна без будущего. Татьяна из Санкт-Петербурга. Кто-то сказал, Россия-то одурела. Ну, вот я вам процитировала. Кто? Она одурела, похоже, надолго. Я со Сталином не согласен. Это примерно то же, что мочить в сортире. К тому же он не русский. Сергей Митрофанов. Напишу, но. Согласись, что интернетом пользуется в основном молодежь, несмотря на это демократы перекормили всех ГУЛАГом. Поэтому такой результат. Раиса Николаевна, Москва. Как перекормили? Значит, не перекормили. Вот. Все логично. Каждый вид выдвигает социально близких. Править Россией и не стать государственником было бы странно. Поэтому Сталин и его жертва, Николай, делят первое и второе место. Дети, внуки, их деды едины сейчас, хотя спасение для России именно в Боге, в царе и в Отечестве. Так считает Наталья. А это значит, пишет нам Юрий Алексеевич, что запудрить мозги российскому населению преступной капиталистической идеологией невозможно. Не согласна с именем Сталина. Зачем так нужно преувеличивать количество жертв при Сталине, пишет нам Ольга. Мы вообще про жертвы не говорили. Потому что вот следующий наш слушатель пишет, что цена под именем Сталина – миллионы уничтоженных. Александр. Сталин всем мил и приятен, истребил Ленинскую гвардию, уничтожил прибалтийских фашистов, сослал чеченских бандитов, создал сверхдержаву. Вот это вот товарищи голосуют за него.
Куда же она делалась, эта сверхдержава?
Как это, да, русские могли назвать главным именем России лицо кавказской национальности, пишет Борис. Да, действительно, вот уж как странно-то, а? Вот где тут возник. Неужели не ясно, что оскорбленный народ хочет показать козью морду, и западным политкорректным общечеловеком ничего не останется? И чего эту козью морду кому показывать? Себе самим, что ли? Вот непонятно. Видно, правильно сказал турецко-подданный. Читают наши слушатели, читают, что статистика — продажная девка капитализма. Владимир. Петр из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Да. Вы вот комментировали там высказывание, и прокомментируйте мое. Значит, я думаю, что это, знаете, Сталина выбирают люди, которые на генетическом уровне благодарны людоеду, который не съел их предков.
Очень сложный ход мысли. Да. А у них есть какие-то гарантии, что он не съест их потомков? Именно поэтому они его выбирают?
Ну, просто это на бессознательном уровне. Они вот благодарны людоеду, который не съел их предков, понимаете?
Ну...
И вся вот эта когорта, которые друг друга ели там и так далее, их много. И вот сложилась такая ситуация, вот просто на бессознательном уровне, что вот люди благодарны такому людоеду, который не сожрал их предков.
Олег, Тверская область, мы вас слушаем. Здравствуйте. Олег. Не слышно Олега. Ну вот я вам прочла, много вы реагировали. Что в результате из этих мнений и про кавказское лицо, и про лучше бы что поставить, и про преступную капиталистическую идеологию, которую невозможно навязать?
Ну, вроде бы внешне можно было бы сказать, что каша у людей в головах. Но она не каша. Мы без труда видим, из каких компонентов это все сделано. Все-таки основные компоненты, ну, что ни говори, они советские. И та буржуазность, о которой здесь упоминается, и тот образ Сталина, и держава, которую сильную, которую он создал, куда же она делась, если она была такая сильная? Кто защищал в 91-м году Советский Союз? Кому он был мил? Вот. Это потом стали как будто бы тосковать и ностальгировать. Тоже не очень понятно, почему. Собственно, ностальгия-то, что ее предмет. Поэтому это не каша, это довольно такой... Ну, знаете, как в позднесоветские времена говорили, что в эпоху дефицита. Говорили, что, в общем, ну, теперь как бы есть еда и не еда. Вот, так сказать, выбор между продуктами – это из другой эпохи. Вот. И вот здесь, похоже, по набору продуктов, это вот все-таки еда. Это не разнообразие реальное. Я понимаю, что сама статистическая процедура и организация ее делает результаты все более средними. Вот. И все же, в конце концов, у России всегда были и сегодня остаются огромные строительные проблемы, да? И дороги, и почему среди героев нет людей, которые бы реально что-то строили? Не клали в землю десятки миллионов людей, а возводили над ней мосты, здания.
Ну, хотя бы вот ученые все в десятку, например, вошли, которые здесь у нас 7 человек. Ну, давайте хотя бы, чтобы Менделеев, Циолковский,
ну, это же всегда
Сахаров,
были фигуры, которые...
Королев. Ну,
были
чем
фигуры...
плохо-то?
Нет, они неплохи. Просто уже с самого начала, когда мы в 89-м году первый их список получили, как бы так явно просвечивал школьный учебник и те портреты, которые в школьном учебнике истории были. Здесь еще ведь процедура усредняется тем, что имя ищется для России, то есть для какого-то, ну, национально-государственного целого. А ведь это, вообще-то говоря, не 21 век. Это система рассуждений из 19 века. Что сегодня может являться символами Франции? Свобода. Что сегодня может являться символом...
Сегодня, кстати, день Бастилии.
Да.
А, взятие.
Что может являться символами Америки? Ее институты, суд, конституция. Может быть, патриотизм не в именах и фигурах вождей, а в гордости за институты, за дух свободы, за независимость. Может быть, вот скорее на такие ценности ориентироваться.
Ну, я думаю, что мы еще будем говорить на эту тему,
конечно,
потому что проект, очевидно, будет вызывать живейший интерес, и споры, и обсуждения еще потребуются. Я благодарю вас, уважаемые слушатели, Бориса Дубина, который был сегодняшним спасибо гостем. Всего вам доброго. Итоги дня подведет Андрей Шары. Не спадает напряженность в отношениях России и Грузии. На Украине начинается международное военное учение «Сибрис-2008». Белорусская оппозиция считает, что власти используют взрыв в Минске для усиления давления на инакомыслящих. Франция добилась создания новой крупной международной организации Среднеземноморского союза. У микрофона была Анна Качкаева. Всего вам доброго. До свидания.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9445, 9520 и 9530.